Труд среди церквей. В работе, проделанной для церкви в Батл-Крике, весной 1870 года не было той зависимости от Бога, которой требовало это важное дело. Братья Р и С не возлагали своего упования на Бога и не опирались в должной мере на Его силу и благодать. Когда брат С считает человека неправым, он часто бывает слишком суров к нему. Он не проявляет того сострадания и участия, которое сам проявил бы к себе при подобных обстоятельствах. Он также подвергает себя опасности неправильно судить и ошибаться, работая с душами человеческими. Работа с людьми – самая важная и деликатная работа, когда-либо порученная смертным. Она требует проницательности и ясного суждения. Истинная независимость суждения не имеет ничего общего с поспешностью. Такая независимость ведет к выработке взвешенных, молитвенных, тщательно обоснованных выводов, от которых просто так не отказываются и которые не меняют до тех пор, пока не будет представлено достаточно веских доказательств нашей неправоты. Подобная независимость делает разум человека спокойным и непреклонным среди господствующих многочисленных ошибок и заставит тех, кто занимает ответственные посты, тщательно изучать все свидетельства, не поддаваться влиянию других людей или окружающей среды и не спешить с выводами без вдумчивого, тщательного изучения всех обстоятельств. Разбирательство дел в Батл-Крике было очень похоже на то, как адвокат допрашивает свидетеля. Во всяком случае, Дух Божий там явно не присутствовал. Некоторые братья, участвовавшие в данном деле, были активными и ревностными, другие – самоправедными и самодовольными. Однако их свидетельству все доверяли, и это повлияло на мнение братьев Р и С. Из-за какого-то мелкого проступка сестер Т и У исключили из церкви. Братьям Р и С надо было бы проявить достаточно рассудительности и проницательности, чтобы понять, что доводы против их членства в церкви не имели достаточного веса. Обе они уже давно в вере и соблюдают субботу 18 или 20 лет. Сестра В, поднявшая вопрос об исключении сестер Т и У, должна была себе представить еще более серьезные обвинения и признать себя еще менее достойной быть членом церкви. Неужели она сама без греха, и все ее пути совершенны перед Богом? Всегда ли она проявляет достаточно терпения, самоотречения, кротости, великодушия и выдержанности? Если бы ей не были присущи обычные женские слабости, она могла бы первой бросить камень. Сестры, исключенные из церкви, достойны оставаться в ней. Они есть возлюбленные Божьи чада. Но с ними поступили неразумно, исключив их без достаточных на то оснований. Есть и другие жены церкви, с которыми обошлись также несправедливо. Но прибегнув к небесной мудрости и даже к здравому суждению, брат С. вот уже на протяжении многих лет демонстрирует свою неспособность правильно анализировать ситуацию и выносить здравые решения. И причина этому – влияние его жены, которую сатана уже давно использует для своих целей. Если бы этот брат имел по-настоящему независимое суждение, он бы сохранил надлежащее уважение к себе и с подобающим достоинством созидал собственный дом. Когда он попытался вести себя так, чтобы его семья стала относиться к нему с уважением, то перегнул палку, был слишком суров и разговаривал грубо и высокомерно. Осознав через какое-то время свою ошибку, он ударился в другую крайность и полностью отказался от независимого мнения. В этом расположении духа он получал сообщения от своей жены и не высказывал собственных суждений, легко поддавался ее интригам. Иногда она притворялась великой страдалицей и рассказывала о лишениях, которые якобы переносила, о пренебрежении со стороны братьев в отсутствии мужа. Ее хитрые уловки – и умение уходить от прямого ответа вконец запутали ее мужа и ввели его в заблуждение. Брат С. не принял полностью того света, который Господь в прошлом дал ему относительно его жены, иначе ей не удалось бы так ловко водить его за нос. Много раз она принуждала мужа выполнять свою волю, потому что его жизнь и сердце не были вполне посвящены Богу. У него вдруг возгорался гнев против братьев, и он угнетал их. Его «я» не было распято. Ему следовало бы искренне все свои помыслы и чувства подчинить Христу. Вера и самоотречение могли бы стать надежными помощниками брата С. Если бы он облекся во всеоружие Божье и решил предоставить свою защиту исключительно Духу Божьему и силе истины, то, несомненно, укрепился бы силой Божьей. Но брат С. во многом слаб. Если бы Бог потребовал от него разоблачить и осудить ближнего, обличить и исправить брата, сопротивляться своим врагам и уничтожить их, это было бы для него сравнительно легкой естественной задачей. Но воинствовать со своим «я», смирять желания и чувства своего сердца, исследовать и обуздывать тайные побуждения сердца – это куда более сложная битва. Как безволен он был, чтобы оказаться верным в таком сражении. Битва со своим «я» – самая тяжелая из всех битв. Смирить свое «я», подчинить все воле Божьей, отказаться от своих желаний и иметь любовь чистую, мирную, послушную, полную милосердия и добрых плодов – как это непросто. Однако преимущество и долг брата С – одержать на этом фронте полную победу. Душа должна покориться Богу, иначе она не обновится в познании и истинной святости. Святая жизнь и характер Христа – вот пример, достойный подражания. Он безгранично доверял Небесному Отцу, полностью и безраздельно покорился Его воле. Он пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить другим. Не для того, чтобы творить свою волю, но волю пославшего Его. Он во всем покорялся тому, кто праведно судит. Спаситель мира сказал некогда: «Сын ничего не может творить сам от себя». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 19 стих. Он стал бедным и лишил себя всякой славы. Нередко он испытывал голод и жажду и изнемогал от трудов. Он даже не имел где преклонить голову. Когда над ним сгущались холодные и сырые сумерки, часто земля служила ему постелью. Однако он благословлял ненавидящих его. Какая жизнь! Какой опыт! Можем ли мы, считающие себя последователями Христа, бодро сносить лишения и страдания, как это делал наш Господь, без малейшего ропота? Можем ли мы пить из его чаши и креститься его крещением? Если да, то разделим с ним его славу в Царстве Небесном. Если нет, то не будем иметь части с ним. Брату С. надо приобрести опыт, без которого он своими неловкими действиями будет причинять лишь вред. Он слишком доверяет тому, что другие говорят ему о заблуждающихся. Он склонен принимать решения, исходя из сиюминутных впечатлений, и проявляет суровость, когда надо как можно мягче обходиться с людьми. Брат С. забывает о собственной слабости, и ему очень сложно подвергать сомнению свои действия, даже когда он заблуждается. Когда он решает, что какие-то брат или сестра не правы, он склонен поскорее завершить разбирательство и вынести осуждение, хотя, делая это, он вредит собственной душе и подвергает опасности другие души. Брату С. следует по возможности избегать церковных судилищ и не участвовать в решении сложных вопросов. У него есть ценный дар, необходимый в деле Божьем, но ему надо оградить себя от влияния, которое оказывают на него те, кто ему дорог, и из-за которого он теряет способность к здравомыслию и разумному поведению. Этого можно и нужно было избежать. У брата С. слишком мало веры в Бога. Он слишком часто думает о своих недугах и укрепляется в неверии из-за того, что концентрируется на отрицательных эмоциях. У Бога достаточно мудрости и силы для тех, кто верует и стремится обрести и мудрость, и силу. Мне было показано, что в чем-то брат С. силен, а в чем-то слаб, как малое дитя. Своим обращением с заблуждающимся он немало овец изгнал из церкви. Он уверен в своей способности улаживать конфликты и беспорядки, но не рассматривает вопросы в правильном свете. Он действует неосмотрительно, и его крутой нрав приводит к тому, что он немилосердно и без должного сострадания обращается с согрешающими. Дисциплинируя других, всегда можно переусердствовать. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Книга Иуды, 22-23 стихи. У требовательности и взыскательности есть сестра-близнец – доброта. Когда требовательность соединяется с добротой, достигается решающее преимущество. Но если требовательность отделяется от доброты и нежной любви, можно и самому потерпеть крах, и другим причинить много вреда. В первом случае никого не будут выгонять из церкви, но многих можно будет завоевать добротой и любовью. Брат С. держит наготове словесный евангельский кнут и часто пускает его в дело. Тем самым он не только не побуждает единоверцев к большей ревности и к добрым делам, но, напротив, пробуждает в людях воинственный дух и желание противодействовать его суровости. Если бы брат С. ходил во свете, он бы не допускал так много серьезных просчетов. Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет этого мира. А кто ходит ночью, тот спотыкается, потому что света нет в нем. Путь послушания – это безопасный путь. Ходящий по правде идет уверенно. Ходите во свете, и тогда путь ваш будет безопасен, и нога твоя не приткнется. Те, кто не ходит во свете, исповедуют болезненную, чахлую религию. Брату С. следует понять, насколько важно ходить во свете, даже если это очень тяжело для его «я». Искренние усилия, продиктованные любовью к душам, вот что укрепляет сердце и развивает добродетели. Брат мой, ты по природе независим и полагаешься в основном на себя. Ты слишком переоцениваешь свои способности. Ты молишься Господу, чтобы Он смирил тебя и приготовил к труду на ниве своей. И когда Он отвечает на твою молитву и проводит тебя через испытания, обязательные для достижения поставленной цели, то часто даешь место сомнениям и отчаянию и думаешь, что у тебя есть повод для уныния. Когда брат У предостерегал тебя и удерживал от участия в разбирательстве трудных церковных дел, тебе часто казалось, что он посягает на твою свободу. Мне были показаны твои труды в штате Айова. Ты потерпел там решительную неудачу, пытаясь трудиться со Христом. Ты приводил в замешательство и рассеивал бедных овец. У тебя была ревность, но не по рассуждению. Ты трудился не с любовью, а с жестокостью и суровостью. Ты был взыскательным и всех подавлял своим авторитетом. Ты не укреплял больных, не лечил хромых и не перевязывал раненых. Своей неоправданной резкостью и неосмотрительностью ты выгнал некоторых овец из загона, и теперь их уже не вернешь, потому что сердца их ожесточились. Слова, вовремя сказанные, как золотые яблоки в серебряной оправе. Слова, сказанные не вовремя, подобны опустошительному граду. Ты чувствовал себя очень неуютно, когда брат У предостерегал и обличал тебя, поскольку тебе мнилось, что он посягает на твою свободу. Тебе казалось, что если бы ты был свободен и действовал самостоятельно, то мог бы выполнить важную и нужную работу, но влияние твоей жены свело на нет твои усилия. Ты не смог хорошо управлять своим домом и не сумел заповедовать детям твоим ходить после тебя путем Господним. Тебе казалось, что ты понимаешь, как управлять домашними делами, но как ты обманывал себя? Ты часто следовал внутренним порывам, что приводило к затруднениям и разочарованиям. Это затуманивало твое духовное зрение и духовно ослабило тебя, так что твои труды оказались несовершенными перед Богом. Труды братьев Р и С в городе Н оказались преждевременны. Ошибки, допущенные этими братьями в прошлом, должны были охладить их пыл и удержать от участия в деле, которое им было не по силам. У них хватало других важных дел, а создать в том месте церковь оказалось весьма непростым делом. Они попали под перекрестный огонь противоположных мнений, и каждое решение надо было принимать крайне осторожно, с молитвой и размышлениями. Братьев Р и С постоянно предостерегали против принятия необдуманных решений, чтобы они не брали на себя слишком большую ответственность. О, насколько лучше было бы для дела Божьего в этом городе, если бы они не трудились на новых полях. В городе Н, равно как и в других нечестивых городах, находится престол сатаны, и это чрезвычайно коварный враг. Среди чтущих субботу в Н были суматошные люди, мешавшие делу Божьему. Но есть время говорить и время действовать. Золотая возможность, когда наш труд приносит наилучшие результаты. Если бы вы дали время этому нарыву созреть до конца и не вмешивались бы до поры, то суматошные непосвященные люди отделились бы сами, и не организовалась бы оппозиционная партия. Этого надо всегда по возможности избегать. Пусть лучше церковь какое-то время пострадает от беспорядков и наберется терпения, но не надо спешить с важными решениями, не надо провоцировать воинственный дух и противодействие со стороны некоторых ее членов. Те, кто в самом деле любит истину ради истины, должны вести себя так, чтобы имя Божье прославлялось, и все освящались светом истины. Любящие истину должны ожидать, что недовольные и неорганизованные люди в их среде причинят им много неприятностей. Сатана не будет спокойно смотреть на то, как в Н укрепляется группа защитников истины, противостоящих человеческой философии и заблуждению. Гнев его воспламенится, и он поведет войну против тех, кто соблюдает заповеди Божьи и имеет свидетельство Иисуса Христа. Но это не должно лишить верных Богу терпения и мужества. Данные обстоятельства заставят истинно верующего человека всегда быть начеку, бодрствовать и молиться, быть более нежным, любящим и сострадательным к тем, кто так легкомысленно относится к вечным ценностям. Как Христос снисходил и продолжает снисходить к нашим ошибкам, нашей неблагодарности и нашей несовершенной любви, так и нам следует снисходительно относиться к тем, кто проверяет и испытывает наше терпение. Неужели последователи Иисуса, обладавшего таким самоотречением и самоотверженностью, будут не похожи на своего Господа? Христианам надо иметь доброе и великодушное сердце. Сеятель и Евангелие. Притча о сеятеле Евангелия, которую Иисус рассказал своим слушателям, содержит важный урок, и нам следует этот урок усвоить. Проповедующие истину и разбрасывающие доброе семя получат те же результаты, что и сеятель и Евангелие. Все слои населения будут так или иначе затронуты через проповедь конкретной и убедительной истины. Одни уподобятся почве при дороге. Проповедуемые истины трогают сердца этих людей, но они не развивают силу характера, ибо привыкли следовать скорее своим естественным наклонностям, чем чувству долга. И греховные привычки ожесточили их сердца настолько, что они стали похожи на истоптанный, жесткий придорожный грунт. Таковые могут на словах верить истине, но не оценивать по достоинству ее священный, возвышенный характер. Они не порывают дружеские связи с любителями удовольствий, бывают в развращенном обществе и оказываются в таких местах, где их постоянно искушают. Такие люди похожи на поле без ограды. Они навлекают на себя искушение врага и в конце концов теряют всякое уважение к истине, которое родилось в их сердцах, когда в них попало доброе семя. Другие слушатели подобны каменистой почве. Они охотно воспринимают все новое и необычное. Слово истины они принимают с радостью, пламенно, ревностно и пылко говорят о своей вере и надежде и могут даже обличать тех, кто уже давно в истине, за какой-нибудь промах или недостаток энтузиазма. Но когда они проверяются и испытываются в огне искушений и трудностей, когда к ним прикасается обрезывающий нож Божий с тем, чтобы они принесли плод во славу Его, пыл этих людей угасает, их голоса умолкают, и они уже не хвалятся в силе и могуществе истины. Данная категория людей живет чувствами, у них нет глубины и постоянства в характере. Принципы не укореняются достаточно глубоко, чтобы всегда вызывать определенные действия. На словах они превозносят истину, но не являются ее исполнителями. Семя истины не пустило глубоких корней, сердце не обновлено преобразующим влиянием Духа Божьего. И когда истина требует упорного труда, когда ради истины надо пойти на жертвы, эти люди куда-то исчезают. Когда наступают лишения и гонения за истину, они отпадают, потому что не имеют глубоких корней. Простая, ясная и конкретная истина рассекает сердце и обнажает неприглядные черты характера. Люди, похожие на каменистую почву, не выдерживают подобного испытания, но часто закрывают глаза на собственные несовершенства. Хотя совесть подсказывает им, что слова Божьих вестников, столь явно открывающих изъяны христианского характера, есть истина, они тем не менее не прислушиваются к их голосу. Слово Божье оскорбляет этих людей, и они скорее готовы отказаться от истины, чем позволить ей осветить свой характер. Они льстят себе, что могут попасть на небо, идя более легким путем. Но в притче показана еще одна категория людей. Они слушают слово, убеждаются в истине и принимают ее, не сознавая греховности своего сердца, в котором любовь к миру занимает весьма важное место. В бизнесе они всегда стремятся за счет других отхватить самый лакомый кусок. Они увиливают от прямого ответа и с помощью обмана и мошенничества наживают состояние, которое всегда будет для них терном, ибо деньги перевесят все их лучшие намерения и помыслы. Доброе семя, посеянное в их сердцах, заглушается. Часто люди эти настолько обременены заботами и тревогами, они так опасаются упустить прибыль или потерять уже нажитое, что земные дела выходят у них на первый план. Они не питают доброе семя, они не посещают собраний, на которых их сердца могут укрепиться духовными истинами, потому что боятся потерять какую-то часть своего состояния. Обманчивость богатства заставляет их льстить себе мыслью, что их долг – сначала работать и приобретать как можно больше, а уже затем помогать делу Божьему. Однако, чем больше они накапливают земных сокровищ, тем менее их сердца склонны расставаться с ними. И в конце концов эти люди полностью отворачиваются от истины, которую когда-то любили. Доброе семя заглушается сорняками ненужных земных забот и тревог, любви к мирским удовольствиям и почестям, которые дает богатство. Пшеница и плевелы. В другой притче, рассказанной Иисусом своим ученикам, он уподобил Царство Небесное полю, на котором человек посеял доброе семя. Но пока человек спал, враг на этом поле посеял плевелы. Хозяину дома был задан вопрос: «Не доброе ли семя сеял ты на твоем поле? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Евангелие от Матфея, 13 глава, с 27 по 30 стихи. Если бы все сохраняли бдительность и верность, не спали и не проявляли халатности, у врага не появилась бы столь благоприятной возможности посеять плевелы между пшеницей. Сатана никогда не спит. Он бодрствует и использует любую возможность, чтобы отправить своих ангелов сеять заблуждение, которое находит добрую почву во многих неосвященных сердцах. Люди, искренне верующие в истину, опечаливаются. Их испытания и скорби резко возрастают из-за того, что в их среду проникают люди, досаждающие им и ослабляющие их дух. Но Господь хотел преподать своим рабам урок относительно того, какими осторожными им надо быть во всех своих поступках. Оставьте расти вместе то и другое. Не выдергивайте преждевременно сорняки, чтобы вместе с ними случайно не вырвать драгоценные ростки. И служителям, и членам церкви надо быть очень осторожными, чтобы не проявить безрассудной ревности. Есть опасность прилагать слишком энергичные усилия для преодоления трудностей, возникающих в церкви. Многие проблемы зачастую решаются сами собой, если подождать какое-то время. Неразумно хвататься за решение еще не назревших вопросов. Нам придется проявить величайшую осторожность, терпение и самообладание, чтобы вынести все это и не пытаться улаживать конфликты по собственному усмотрению и человеческой мудрости. Работа, проделанная в Н, была несвоевременной и привела к преждевременному разделению в этой маленькой церкви. Если бы рабы Божьи хорошо усвоили урок, содержащийся в притче нашего Спасителя о плевелах и пшенице, они бы повременили с указанной работой. Прежде чем предпринимать шаги, которые могут дать малейший повод даже самым недостойным жаловаться на то, что их отлучили от церкви, вопрос надо рассмотреть самым тщательным образом и с искренней молитвой. В Н были совершены действия, приведшие к возникновению оппозиции. Некоторые братья были слушателями, подобными почве при дороге, другие имели каменные сердца, Третьи относились к той категории людей, которые приняли истину, но в сердце их выросли тернии и заглушили доброе семя. У этих людей никогда не разовьется совершенно христианский характер. Но там же находились братья, которых можно было укрепить и вырастить, они могли бы со временем утвердиться в истине. Однако позиция, занятая братьями Р и С, привела к преждевременному кризису, а затем, пытаясь преодолеть раскол, эти братья не проявили должной мудрости и трезвого суждения. Если люди также заслуживают отлучения от церкви, как сатана заслуживал изгнания с неба, обязательно найдутся сочувствующие им. Всегда есть неустойчивые, которые скорее попадают под влияние других людей, чем под влияние Духа Божьего и здравых принципов. Будучи неосвященными людьми, они всегда готовы встать на сторону неправды и проявлять сострадание и сочувствие к тем, кто меньше всего этого заслуживает. Такие сочувствующие оказывают сильное влияние на окружающих. Они все видят в искаженном свете, причиняют людям большой вред и многих приводят к погибели. Сатана привлек к своему восстанию третью часть ангелов. Они отвернулись от отца и его сына и присоединились к подстрекателю мятежа. Учитывая эти факты, мы обязаны действовать с величайшей осторожностью. Что еще, кроме неприятностей и переживаний, можно ожидать, когда имеешь дело с людьми, наделенными необычным складом ума? Мы должны спокойно на все реагировать и по возможности избегать необходимости выдергивать плевелы, чтобы вместе с ними не выдернуть также и пшеницу. «В мире будете иметь скорбь», — говорит Христос, «но во мне будете иметь мир». Испытания, которым подвергаются христиане, оказываясь в скорбях, напастях, поношении, это средство, назначенное Богом, дабы отделять плевелы от пшеницы. Мы обязаны победить свою гордость, себелюбие, злые страсти, поэтому Бог посылает нам страдания, чтобы проверить, испытать нас и указать, какое зло существует в нашем характере. Мы должны побеждать Божьей силой и благодатью, чтобы становиться причастниками Его естества, удаляясь от господствующего в мире растления похотью, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 17-18 стихи. Скорбь, крест, искушения, напасти и наши разнообразные испытания – это Божьи соработники, которые очищают, освящают и готовят нас к небесной житнице. Вред, причиненный делу истины преждевременными действиями, никогда нельзя полностью исправить. Дело Божье в Н не будет продвигаться так, как могло бы продвигаться, и оно не предстанет уже в таком привлекательном свете перед людьми, как это было до совершения упомянутой работы. Многие среди нас не оказывают почти никакого влияния в пользу истины. Жизнь этих людей кажется бессмысленной. Но если позволить им возмутиться и стать задиристыми, они будут ревностно трудиться для дьявола. Такая работа больше соответствует наклонностям нашего греховного естества. Существует огромная потребность в самоисследовании и тайной молитве. Бог обещал мудрость всем просящим. К миссионерскому труду часто приступают люди, совершенно не готовые к нему. Они поддерживают внешний пыл, но пренебрегают тайной молитвой. Когда подобное происходит, делу наносится большой урон, поскольку эти работники пытаются господствовать над совестью других людей и навязывать им свои правила. Самообладание крайне необходимо всем нам, потому что поспешные слова воспламеняют ссору. Брату С. угрожает дух беспощадной критики, а это никак не подобает служителям праведности. Брат С., тебе предстоит многому научиться. Ты склонен обвинять в своих неудачах и разочарованиях брата У., но если ты внимательно исследуешь мотивы своего поведения, то поймешь, что есть другие причины, вызывающие у тебя разочарование. Следуя побуждениям невозрожденного сердца, ты попадаешь в рабство. Суровые и способные причинить боль черты твоего характера сводят на нет твое влияние. Мой брат, тебе предстоит проделать такую работу над собой, которую никто другой за тебя сделать не сможет. Каждый за себя даст отчет Богу. Он дал нам свой закон как зеркало, в которое мы можем смотреться и выявлять недостатки собственного характера. Мы должны смотреть в это зеркало не для того, чтобы увидеть недочеты своего ближнего или проверять, соответствует ли он мерилу, но чтобы заметить собственные изъяны и искоренить их. Знание – это не все, что нам нужно. Мы обязаны жить по тому свету, который нам открыт. Нам надо выбирать не то, что удобно нам. Мы не вправе повиноваться только тому, что для нас приемлемо, и отвергать все то, что нам неудобно. Послушание лучше жертвы.